В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обама? Почему американские президенты не посещали Хиросиму? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? Как разобраться в том, кто агрессор, а кто жертва? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим военным летчиком, историком, профессором Питтсбургского университета Дональдом Голдстином, историком, профессором университета Сеттон-Холла в Нью-Джерси Натаниэлем Найтом и профессором Хиверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 70 с лишним лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американские президенты избегали появляться в двух городах, испытавших на себе действие ядерного оружия. Слишком сильные, не всегда положительные чувства у обеих сторон вызывала идея появления американского президента в Хиросиме и Нагасаки. Слишком серьезными были опасения в Японии, что этот шаг может вызвать непредсказуемую реакцию в американском обществе. Как выясняется, подготовка к возможному визиту Барака Обамы в Японию началась около 6 лет назад. По словам посла Японии в США, Белый дом заявил о желании президента посетить Хиросиму в самом начале президентства Барака Обамы. Но препятствием была прежде всего неубывающая историческая память. Для американцев была совершенно неприемлема идея принесения извинений за боевую операцию, которая, согласно общепринятой версии, приблизила конец тяжелой войны и помогла уберечь жизнь десятков тысяч американских солдат. Для японцев, как пишет сегодня газета Christian Science Monitor, визит президента проливает свет на неудобный и потенциально безответный вопрос о глубоком кризисе национальной идентичности, не закрытый со времен Второй мировой войны. Была ли Япония агрессором или жертвой? Если президент США не намерен извиняться, в чем цель его визита? Сам президент Обама так ответил на этот риторический вопрос. «Мое посещение Хиросимы призвано еще раз напомнить всем нам о невинных жертвах Второй мировой войны и привлечь внимание к риску расползания ядерных технологий в мире и необходимости это предупредить», — объяснил президент. Барак Обама, провозгласивший сокращение ядерных арсеналов и уничтожение ядерного оружия, как одну из главных целей своего президентства, не однажды заявлял, что на США, как на единственной стране, применившей атомную бомбу, лежит особая ответственность за нераспространение ядерного оружия. Президент заверил американцев, что он не намерен извиняться за действия своей страны во время Второй мировой войны. Однако его решение посетить Хиросиму вызвало и дебаты об уместности такого визита, и дебаты о действиях США 70 с лишним лет назад. Вот что говорит Дональд Голдстин.
Я сегодня встречался с группой ветеранов Второй мировой войны, около 30 человек, и все они считают, что решение президента Трумана было верным. Конечно, сегодня использование атомного оружия выглядит неприемлемым, понятия меняются, но в тот момент Соединенные Штаты вели войну с противником, сражавшимся за каждые 5 земли. Каждая победа стоила больших потерь. Первая бомба была сброшена 6 августа. Россия вступила в войну на следующий день. 9 августа была сброшена вторая бомба. 10 августа война была фактически закончена после того, как на совещании высшего руководства страны император заявил о решении капитулировать. То есть в течение 5 дней война была закончена. Удалось предотвратить гибель миллионов людей. Насколько обоснованы такие утверждения? Простой пример. В марте 45-го в результате лишь одного воздушного рейда на Токио погибло около 100 тысяч человек. Поэтому можно утверждать, что огромное число японцев в действительности было спасено в результате быстрой капитуляции Японии. Сколько бы погибло американских солдат, если бы война затянулась на несколько месяцев, я не знаю. Американская разведка предполагала, что наши жертвы могут достичь десятков тысяч человек. Достаточно вспомнить, сколь яростно обороняли японцы Ивадзиму и Окинаву. Много лет назад я разговаривал с одним из японских генералов, командовавших авиацией в 1945 году. Он рассказывал, что на оборону Токио японцы намеревались бросить 10 тысяч камикадзе. Поэтому главное, что нельзя забывать, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки заставили Японию капитулировать, что помогло предотвратить гигантское число жертв с обеих сторон. С этим невозможно спорить.
Профессор Голдстин, тем не менее, немалое число людей настаивает на том, что Соединенные Штаты должны принести извинения Японии за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Как вы относитесь к таким призывам?
Я не слышал никаких сожалений от поколения, пережившего Вторую мировую войну. Я бы сказал, что такие призывы слышатся от людей, которые не знают, что такое война, не знакомы с историей или отвергают такие действия с точки зрения морали. Понятно, что когда мы слышим об ужасных последствиях атомных бомбардировок, то любой нормальный человек готов заклеймить подобные действия. При этом нельзя забывать, что без этих бомбардировок война не была бы быстро завершена.
Помнится, в советских учебниках истории утверждалось, что не было реальной нужды в атомных бомбардировках, поскольку со вступлением Советского Союза в войну с Японией Япония была обречена на поражение. Имеет такой тезис право на жизнь?
Мы могли одержать победу к ноябрю, как предсказывала американская разведка. Трудно сказать, насколько приблизило победу вступление в войну Советского Союза, но можно предположить, каким последствиям бы привело затягивание войны. СССР не ограничился бы вторжением в Маньчжурию, в Китай. Советские войска готовились к высадке на Хоккайдо. Они бы оккупировали этот остров, скорее всего, они бы оккупировали часть Токио, и в результате мы бы получили мирный договор, которым бы предусматривалось разделение Японии. Скажем, как в корейском случае, на Северную и Южную Японию. У меня почти нет сомнений на этот счет.
Как в таком контексте вы расцениваете намерение президента Обамы посетить Хиросиму?
У него есть определенные причины для этого визита, главным образом, я полагаю, политические. Он представляет левое крыло своей партии, людей, которые считают, что Соединенные Штаты ведут себя слишком, мягко говоря, решительно, и такое поведение неверно. Президент Обама, как известно, заявлял о том, что его целью является сокращение ядерных вооружений и борьба за безъядерный мир. В этом смысле поездка в Хиросиму предоставляет ему возможность еще раз заявить о своей приверженности этим идеалам и о том, что Соединенные Штаты будут продолжать бороться за мир. Но такая акция сопряжена с проблемами. Вне зависимости от его заявлений, те, кто считает, что США должны извиниться за Хиросиму и Нагасаки, будут разочарованы, как будут разочарованы те, кто воспримет появление президента в Хиросиме как косвенное одобрение поведения Токио, отказывающегося извиниться за агрессию времен Второй мировой войны. Это в основном касается стран региона, среди которых есть и друзья Америки.
Любопытно, кстати, что в отличие, например, от Германии, Япония не принесла извинений за развязывание Второй мировой войны, в том числе и за нападение на Пёрл-Харбор.
Они не только не извинились, в японских учебниках истории почти ничего не сказано о Второй мировой войне. Если вы посетите мемориал в Хиросиме, там нет никакой информации о Пёрл-Харборе, о том, что привело к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Я не знаю, честно говоря, как это объяснить. Но если бы японцы предприняли такой шаг, это бы разрешило немало проблем. Но они этого не делают.
Это был историк Дональд Голстин. Профессор Найт, что, с вашей точки зрения, самое главное в этом визите в Хиросиму президента Обамы?
Это первый раз, когда американский президент бывал в Хиросиме. Сам по себе это очень значимо. Это входит как, ну, на уровень визита Обамы в Кубу, допустим, и еще его установление отношений с Ираном. То есть это вот воспринимается как достаточно смелый шаг с его стороны. Он делает то, что другие раньше не делали. Потом, конечно, есть это вопрос, что это значит. Хиросима. Это значит, что это извинение или нет? Как это принимать? И зачем он это делает? Мне кажется, это вызывает тоже много вопросов и обсуждения. И есть, по-моему, разные точки зрения по этим вопросам.
Профессор Конторович, как вы считаете, почему такой интерес к этому визиту Обамы в Японию?
А Юго-Восточная Азия и Восточная Азия – это район, очень напряженный район, о котором сам президент говорил, что он американскую политику хочет к нему развернуть, к этому району. И вопросы распространения ядерного оружия и равновесия с новыми поднимающимися странами, очень много вопросов.
И все-таки большинство людей обращают внимание на символику. Это первое появление действующего американского президента в городе, ставшем жертвой атомной бомбардировки. И первый вопрос и у политиков, и у комментаторов был таков. Должен ли американский президент извиниться, несмотря на то, что сам Барак Обама сказал, что он не намерен этого делать? Ведь не случайно до сих пор американские президенты воздерживались от визитов в Хиросиму и Нагасаки. Быть может, Барак Обама поспешил с таким визитом, профессор Найт?
Я считаю, что касается вопроса извинения, то мне кажется, это как-то уже не актуально, это уже история. И то, что мы извиняемся, это не извиняемся, это ничего не меняет. Что можно делать, это признать значимость этого события как исходная точка в истории 20 века, особенно истории холодной войны, и, конечно, история ядерный век, в котором мы живем до сих пор. Поэтому, мне кажется, есть, конечно, смысл его прийти туда и выступать, это, ну, как бы признать напомнит, может быть, миру, что это такое ядерное оружие, какова у них сила и какова у них опасность, мне кажется. Вот это актуально. А извиниться, не извиниться, мне кажется, этот вопрос особенно не имеет большое значение.
Профессор Конторович, пришло время американскому президенту ехать в Хиросиму или, как говорят скептики, он окажется в заведомо проигрышной ситуации, поскольку эмоции все еще сильны, и он может обидеть самые разные стороны, включая, кстати, другие азиатские страны, которые считают себя жертвами японской агрессии?
Нормальная и здоровая вещь, посещая места старых войн, высказать сожаление о том, что была вражда, о том, что гибли люди, высказать надежду о том, что это не повторится. Кто может возражать против сожаления о былых жертвах, потерях и так далее? Давайте дальше дружить. А вот извинения – это интересная и новая вещь. По-моему, началась она с президента Клинтона. И извинения эти, я думаю, что они японцам не нужны. К международной политике они отношения не имеют. Это чисто внутризападная, внутриамериканская, внутрибританская идеологическая потребность, которая проистекает из некой особой идеологии, которая популярна в образованных кругах здесь, и является ненужным и глупым действием. Извиняться должны те, кто причинили зло, перед теми, кому они зло причинили. Сейчас этих людей уже нет. А если извиняются те, кто ничего не делали перед теми, кто не пострадали, то это как бы утверждает принцип исторической вины наций или рас. Но если перейти на этот принцип, то тут все кругом виноваты. Любое понятие, если его расширить достаточно, не потеряет смысл. Что будет означать тогда все на свете?
Профессор Найт, как вы относитесь к этому тезису неуместности или абсурдности извинений за деяния, совершенные несколько поколений назад? Кстати, интересно, что сами люди, пережившие бомбардировку, они цитируются сегодня газетой Wall Street Journal, они не ожидают извинений со стороны президента США.
Да, ну, поскольку я понимаю, конечно, он не собирается делать какие-либо извинения, и я считаю, что это правильно. Я согласен, что нет необходимости, это все история, это сложный вопрос, почему сделали решение все-таки бомбить Хиросима и Нагасаки, и до сих пор нет однозначных ответов, и, по-моему, делать такое определенное высказывание, извинение, тем более, что Япония сама не извинилась за очень крупные военные преступления. Поэтому я согласен, что нет места извинения, и, по-моему, это не то, что Обама собирается делать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обама? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? В программе принимают участие Дональд Голстин, Натаниэль Найт и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А есть ли сейчас в исторической науке установившийся взгляд на причины, заставившие президента Трумэна отдать приказ об атомных бомбардировках двух городов?
Общепринятое представление раньше, во время Холодной войны, что это было совершенно необходимо, и не было вопросов. Дело в том, что последние этапы войны начала 1945 году против Японии был самый тяжеленный для американских войск. Потери на битве Окинава это больше, чем, поскольку я помню, 3 года предыдущей войны против Японии. Американцы видели, настолько отчаянно воевали японские солдаты. Если полномасштабное вторжение в самой Японии, каково будет там сопротивление? Считали, что это будет минимум где-то 200 тысяч погибших американских войск, поэтому считал, что ядерная бомбардировка, это было совершенно необходимо, чтобы избегать такой исход, вариант, и чтобы немедленно сократить войну. Это было первоначальное представление, и потом начали высказывать какие-то сомнения. И уже с 90-е годы начали появились новые документы, новая информация, которые, я бы не сказал, кардинально изменил это объяснение, но как бы дал понять, что ситуация немножко сложнее.
А в чем эта сложность?
Во-первых, есть информация, которая указывает, что Япония действительно была близко
к капитуляции.
Да. И самый главный вопрос – это был статус императора. То есть, если американцы были готовы гарантировать продолжение статуса императора, когда японцы были уже готовы к капитуляции. Если можно было на это согласиться пораньше, можно было достичь капитуляции. Уже инфраструктура Японии была сильно разрушена. Вот почему они выбрали Хиросиму и Нагасаки, единственные города, которые уцелились к этому времени в Японии, где можно было провести такую бомбардировку. Второй очень интересный момент – это факторы Советского Союза в конце войны против Японии. Летом 1945 года, после поражения Германии, и после того, что стало понятно, что Советский Союз уже контролирует достаточно большую территорию Восточной Европы, что это уже проблема, и такой перспектив, что Советский Союз может тоже влиять сильно на ситуацию на Дальнем Востоке, ну, вызвал такую неоднозначную реакцию. И поэтому есть такое мнение, что решение бомбить Хиросиму и Нагасаки, то есть обеспечить скорейшее окончание войны, это было обусловлено желанием отсторонить Советский Союз от участия в войне и от влияния на исход событий в Дальний Восток. То есть это такой тоже вариант.
Возможно.
Да. Это более сложная картина, чем мы думали сначала.
Кстати, есть сведения, что советские войска готовились к высадке на Хоккайдо, и эти планы были отменены после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То есть США в самом деле могли предотвратить оккупацию части Японии Советским Союзом.
Да, совершенно верно. То, что они хотели предотвратить.
Владимир Конторович, не парадоксально ли, что в этом контексте мы говорим о Японии, о стране, начавшей войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стране, совершившей немало военных преступлений, как о жертве?
То же самое с Германией. Идет, ведь то же самое обсуждение идет о бомбардировке немецких городов во время Второй мировой войны британскими и американскими военно-воздушными силами. И точно те же вопросы об их оправданности поднимаются и на этот счет, и немцы выставляются и в западной историографии жертвами, и, насколько я понимаю, внутри Германии есть сильное течение в литературе, когда немцы были жертвами того, что происходило в Восточной Пруссии, бомбежек, изнасилований, немцы жертвы, это есть такая.
Но нельзя при этом не вспомнить, что Германия и ее лидеры неоднократно просили прощения за страдания, понесенные разными народами в результате германской агрессии. Нескольким поколениям западных немцев было внушено чувство вины за их действия. Помню, мой немецкий приятель говорил, что ему стыдно было показывать свой немецкий паспорт за границей. Японцы же, как говорит мне профессор Голдсин, не только не повинились, они посвящают Второй мировой войне всего несколько считанных страниц в учебниках истории. Как все это совместить?
Все совместить нельзя. Каждый должен решать свои задачи. То, что японцы не хотят честно сами с собой говорить о Второй мировой войне, это их проблема. Задача президента Обамы – это поддержание равновесия в Восточной Азии. И в этом вопросе Япония наш союзник, и дай бог президенту Обаме успеха в этой миссии. Президент Обама сказал, что он переориентирует американскую внешнюю политику на Восточную Азию. Это лозунг всех двух сроков. Он хочет идти с Ближнего Востока, а вот чтобы не отвлекали и сосредоточиться на Китае, проблемы с Северной Кореей. А может ли он это сделать? Удастся ли ему это сделать? Этого я не знаю. Я думаю, этого не знает никто. Мой сын разговаривал с человеком, который был высокопоставленной американской делегацией в Японии. С ней встретился премьер-министр Абе. Они по очереди докладывали вот американский взгляд на Восточную Азию. А премьер-министр сказал, мне ваш взгляд на Восточную Азию не интересен. Мне интересна только одна вещь. Вот Обама сказал, что он не спустит осаду. Красная линия проведена. Вы как считаете, Обама действительно сделает то, что он сказал, или нет? То есть, конечно, сотрудничество со стороны союзников зависит от того, насколько они нам доверяют. И надо сказать, что вот это доверие было несколько подорвано в последнее время. Будем надеяться, что президент Обама премьер-министра Абе убедит, что американская позиция серьезна, и союз с Японией серьезен.
Профессор Найт, может, действительно пора забыть прошлое и строить отношения с упором на будущее, как предлагает президент Обама?
Это очень сложный вопрос, потому что правительство премьер-министра Абе в Японии, это, может быть, далеко не то, что предполагает многие люди на Западе, и вообще идеологические подоплеки там достаточно тонкий. Абе, он очень ярый националист достаточно, и у него очень такой консервативный взгляд. Он большой сторонник традиционной японской ценности и традиционной религиозной ценности, традиционной японской религии. Вот, тоже большой сторонник святое положение императорской семьи в Японии. Он борется за то, что наследники японские, может быть, только мужчины. То есть это патриархальные ценности в японской культуре он очень поддерживает. И он начинает говорить о том, что не пора ли Японии начинать опять вооружиться, создать свои собственные военные силы, брать на себе ответственность за защиту страны. Хорошо бороться за будущее, но каково будет это будущее? Кстати, он очень большой поклонник Владимира Путина, Абе. Очень вероятно, что будет такое заметное сближение между Россией и Японией в ближайшее время, если Абе остается во власти.
Но трудно представить, что это произойдет, ведь все-таки существует проблема этих северных территорий.
Ну, они уже работают над решением этой проблемы. По-моему, недавно была встреча в Сочи, Путин и Абе. Идеологически Путин намного больше по душе Абе, чем Обама. Его позиция Путин, то, что он стоит как оплот традиционной ценности против запаха гнилой либерализм, это вот как раз вот тот позиция, который Абе занимает. Он видит общие интересы, общие идеологические подходы. И мне кажется, весьма вероятно, что будет сближение в этот период. С другой стороны, конечно, Абе не может бросать союз с Америкой, потому что если смотреть региональную ситуацию, когда очень сильный Китай и это все нарастающая угроза от Северной Кореи, Япония пока не обойдется без поддержки Америки. Поэтому Абе занимается такой тонкой позицией. Но он ищет какое-то пространство, место, чтобы расширить военные силы Японии, брать на себя больше ответственности.
И вас это тревожит?
Пока не очень. Но, с другой стороны, уже говорят в Японии, нет, пора для Японии сама создавать свое ядерное оружие.
Но так и Трамп об этом говорит.
Да, это позиция, зачем мы должны их защищать? Это большая страна, экономическая мощность, зачем нам... Ну, с другой стороны, это может создать достаточно нестабильную ситуацию в отношении Кореи, Китая.
Профессор Конторович, наш собеседник сейчас говорит о тревожных, насколько я его понимаю, тенденциях политики нынешнего премьер-министра Японии. И мне показалась интересной параллель. Германия после поражения во Второй мировой войне отказалась от исторических прусских земель в пользу Польши и Советского Союза. Япония же не смирилась с отторжением у нее Курил.
Я тоже подумал про Германию, но под другим углом. А ведь Германию тоже союзники сначала разоружили, но когда началась холодная война, ее быстренько разрешили вооружаться, и Западная Германия была мощной военной державой, когда в этом была нужда. Так что позиция о том, что Япония не должна вооружаться, позиция устаревшая. Почему такой мощной экономической державе не нести ответственность за свою оборону? Это с нашей точки зрения. А с их точки зрения они не уверены, насколько они могут положиться на американскую гарантию. По целому ряду причин. Так что я думаю, что вооружение Японии будет стоять на повестке дня.
И вас не тревожат вот те повороты японского самосознания, о которых сейчас говорил профессор Найт?
Нет, так же, как меня не тревожат неонацисты в Германии. Японцы, вопрос их внутренних ценностей, как они устраивают свою жизнь, кто наследует императору, бог их император или не бог. По-моему, они никого тревожить не должны до того момента, когда японцы не начнут говорить про Филиппины. Или про Бирму. Вот тогда надо тревожиться. А эти вещи не обязательно связаны.
Как мне кажется, этот сюжет предлагает любопытную иллюстрацию отношения американцев к памяти о войне. И это отношение очень далеко от российского, которое мы увидели вновь всего несколько недель назад. В Америке нет военных парадов, нет признаков упоения военными победами. Как мы видим, здесь говорят о том, как удалось спасти жизнь десятков тысяч американских солдат на последнем этапе войны, и даже задаются вопросы, а правильно ли мы себя вели. Как вам такие параллели?
В России память о войне – это сложная вещь, потому что есть несколько слоев официально созданной памяти. Сейчас это уже трудно или невозможно, но, скажем, люди моего поколения, когда я рос, все взрослые мужчины вокруг меня были ветеранами. У них была другая память. Есть официальная память, есть народная память, они как-то перемешиваются, это не одно и то же. Официальная память, которая меняет цифру погибших на 10 миллионов каждые 10 лет,
это что-то особенное. Это все про сегодняшнее, это не про войну. Это все отражение сегодняшних культурных, идеологических трендов. Когда идет война, всем есть за что извиняться. Некоторые извиняются за то, что извиняться не надо, а другие не извиняются за то, что можно было бы извиниться. Это про сегодняшнее восприятие мира и своей роли. И война тут к этому отношения никого не имеет.
Профессор Найт, с вашей точки зрения, в чем отличие восприятия Второй мировой войны американцами и россиянами?
Мне кажется, функции, память войны совершенно разные обе стране. Да, для Америки это война наших дедов и прадедов уже. Битвы там, страдания, мы все знаем, конечно, про Холокост мы много говорим, много знаем. Но это не имеет такой прямой, настоящей роли в нашей жизни. В России, мне кажется, начиная с Советский Союз, война имела достаточно мощную идеологическую роль, как оправдание режим. Вот есть такая идея, что в отсутствии гражданского общества настоящая возможность участвовать в политической жизни страны, память войны может служить в такой момент, что создает какую-то общую память, общую ценность, общие потери, которые заменяют настоящее участие в гражданской жизни страны.
Ну и, конечно же, вопрос цены человеческой жизни.
Конечно, это было самое неопровержимое оправдание бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, то, что он, может быть, сохранил жизни, ну, 250 000, может быть, даже больше, американских солдат. И, конечно, против этого трудно возражать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обамы? Почему американские президенты не посещали Хиросиму? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? В передаче участвовали профессор Питтсбургского университета Дональд Голдстин, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэль Найт и профессор Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.